Пока Светка возилась на кухне, Кривуля, задернув занавеску, разложил на тахте свой арсенал. Отобрав детали пистолетом и бурча что-то себе под нос, он сноровисто соединил ствол с затвором, вставил пружину, надел и повернул до щелчка запирающую втулку, надел кожух на направляющие пазы рамки, вставил и закрепил защелку. По одному вщелкнул в широкую обойму 8 патронов, резко вогнал магазин в рукоятку, передернул затвор и осторожно спустил курок на предохранительный взвод. «Готово!» — он вскинул руку и прицелился в телевизор. «Откуда это?» — спросил Алекс. Вид готового к бою оружия будоражил и возбуждал его.
«Еще с тех времен», — ответил Кривуля,
и Алексу показалось, что в голосе проскользнули печальные нотки, как у стариков, когда они вспоминают о счастливой молодости. «Дай-ка мне».
«Держи».
Кривуля протянул пистолет рукояткой вперед. «Какой это?» Алекс взвесил оружие на ладони, потом навел на окно.
«ТТ. Очень мощная машина. 2 стальных листа прошибает. Я пробовал. А иногда и 3. Научить?»
Алекс кивнул. Кривуля показал, как вынимать и вставлять обойму, как досылать патрон, как взводить и спускать курок. Алексу все это очень нравилось. Он пробовал вскидывать руку и щелкать курком в тот момент, когда мушка совмещалась с переплетом оконной рамы.
«Этот завтра светить не будем», — сказал вдруг Кривуля и пояснил. «Придется выкинуть, чтобы паленый ствол при себе не держать. Жалко. Хорошая вещь. Лучше обрез попробуем. Ну-ка, садись сюда».
Усадив товарища на тахту, массажист ладонью вымерил расстояние. «Так, заднее сиденье 1,5 метра. Он сидит, где ты, а я здесь. Обрез в сумке, сумка в ногах. Раз! Нет, не пойдет. Давай я чуть дальше сяду. Раз! Черт, не получается». Расстояние между Кривулей и изображающим жертву Алексом было слишком маленьким, чтобы развернуть руку с обрезом.
«Может, его рядом с тобой посадить?» — вслух размышлял массажист. «А я сзади. Так удобней. Но тогда все вперед полетит. Ты обхезаешься с непривычки. Хуже то, что машину не отмоешь. Может, ты сзади сядешь? Ты потоньше, и рука у тебя короче».
«Нет, как? Ты что? Я не могу».
«Ах да, ты шофер, и дело твое телячье. Крепче за баранку держись, шофер».
«Придумал». Кривуля довольно потер руки. «Мы приехали, и ты выходишь первым. Давай, поворачивайся и выходи». Алекс повернулся на тахте и подался вперед. В тот же миг в затылок ему уперся ствол обреза, тихо щелкнул ударник.
«Отлично! Самое то!» — веселился массажист. «Еще одну вещь подработаем, и все. Плоскогубцы есть».
«Зачем?»
«Затем, что в винтовочных патронах заряд охрененный. Они на несколько километров бьют. Ему нахрен голову разнесет. А мне может руку оторвать. А нужно весу без приклада. Надо пороху отсыпать маленько».
Алекс принес плоскогубцы. Вытащить пулю оказалось нелегким делом. Плоскогубцы срывались, оставляя на гладкой поверхности глубокие царапины. Наконец Кривуле удалось расшатать ее и выдернуть, как больной зуб. На клочок газеты он высыпал заряд. Кучка черных цилиндриков безобидно блестела в электрическом свете. Вот так. Часть пороха вернулась обратно в гильзу.
Остальное высыпь в сортир.
Вставив пулю на место, Кривуля обжал плоскогубцами горлышко гильзы, попробовал пальцем.
«Сойдет!»
И заговорщицки подмигнул. «Ну что, хавка готова?» С кухни аппетитно пахло жареным. Светка приготовила картошку в яйцах. Видавшая виды чугунная сковорода многообещающе шкварчала, но Алексу кусок в горло не шел. Зато Кривуля с аппетитом поел и выпил полстаканчика водки.
«Тяжелый сегодня получился день», — он сыто отрыгнул. «Новости по телеку не смотрели?»
«Нет»,
— ответил Алекс. «Чего там смотреть?» «Ну, завтра поглядим», — снова подмигнул массажист. «Пошли спать!»
«Ты на полу», — напомнил хозяин.
И, улучив момент, шепнул Светке.
«Помнишь, что мы решили?» «С Кривулей никаких дел!»
«Конечно, помню!» — обиженно ответила она. «За кого ты меня держишь?»
Но когда через 5 минут Алекс вышел из ванной, он увидел знакомую сцену. Светка стояла раком и тихо верещала, а Кривуля, пристроившись сзади, насаживал ее на себя короткими и мощными рывками. Правда, происходило все это не на тахте, как обычно, а на полу, так что выдвинутое им условие было выполнено ровно наполовину. На тахте лежал заряженный пистолет и обрез. Простое нажатие пальцем превращает человека в труп. Но ни Кривуля, ни Светка этого не заслужили. Настукать бабе по голове — это дело другое. Подойдя вплотную, Алекс некоторое время наблюдал сеанс, а потом, разгорячившись, как обычно, зашел спереди и тоже включился в игру. Групповуха прошла по наезженному сценарию, только когда все закончилось, он дал Светке за трещину.
«Фу, курва, без блядства не можешь!» «Нашел крайнюю», — обиделась она. «Вовка поставил, я и стою. Мое дело маленькое, между собой разбирайтесь».
В ее словах имелся известный резон, но разбираться с Кривулей не хотелось. У них были дела поважней Светки. Тем более, что если уезжать из Тиходонска не придется, то и нахрен ему она по-серьезному нужна. Пусть подсасывает понемногу и дело с концом, а больше от нее ничего и не требуется. В итоге все трое улеглись на тахте, как и раньше. В утренних новостях передали про совершенные убийства и про визитные карточки колдуна, оставленные на трупах. Кривуля слушал внимательно, и казалось, что сообщение улучшило ему настроение. «Теперь забегают, зашевелятся», — довольно проговорил он. «А то совсем обнаглела всякая шелупень. Порядок забыли, а без порядка нельзя. Теперь колдун вам порядок наведет».
«Какой там порядок? Валить всех подряд и визитки подкладывать — это порядок?» — не согласился Алекс.
«А вот какой!» — массажист хитро прищурился. «Если, например, к твоему сраному желтому позвонит колдун и скажет, чтобы он тебя оставил в покое, как думаешь, послушается?»
«Наверно. Страх-то свое берет.
Вот тогда и есть порядок, когда кого-то одного слушаются».
Алекс недоверчиво скривил губы. «Про Севера знаешь? Он весь рынок держит. Неужели он какого-то колдуна слушать станет?»
Кривуля загадочно улыбнулся. «Погоди, еще не вечер».
Надо было собираться, и болтовня закончилась сама собой.
«Но тряхнем стариной», — напутствовал сам себя массажист, укладывая в хозяйственную сумку обрез. Туда же он сунул и ТТ.
«Сумку поставишь на пол сзади, у левой дверцы. А пистолет держи при себе, за поясом или за пазухой. Хотя... пока нет привычки, не надо. Привяжи веревку под сиденьем и вложи туда, но не очень далеко, чтобы достать быстро.
А может, не брать? Зачем он мне?»
В Алексе боролись интерес к оружию и страх, но, к его удивлению, их силы были равны. Тяга к пистолету даже перевешивала.
«На дело всегда надо идти с пушкой. Приучайся. А если я скажу «стреляй»? Без менжовки и вопросов, иначе я сам засажу тебе маслину в башку».
«Понял», — кивнул Алекс. «Жди меня через час по ту сторону парка, а потом делай то, что я скажу, и не бздей, понял?» Алекс молча кивнул. Кривуля тихо подошел к двери и резко распахнул ее. В коридоре никого не было. На кухне лилась вода и гремели тарелки. Я пошел. На работу он пришел около половины десятого. Каратист в джинсах и обтягивающий торс синей рубахи уже слонялся у главного входа. Вид у него был далеко не геройский.
Слыхал, троих за ночь завалили. Вот так и меня могут в любой момент.
Они как раз проходили мимо вахты. Тетя Нина услышала и оторвалась от вязания.
Что тебя могут, Сережа? Что-то на тебе лица нет.
Каратист хотел прошмыгнуть мимо, но Кривуля остановился и поддержал разговор.
Грозят нашему Сережке. Убить обещают. Вот он и боится. Кругом ведь то одного убьют, то другого.
Не говорите! Тетя Нина всплеснула руками.
Раньше такого не было. А за что же тебя-то?
Но Кривуля продолжал движение.
Зачем ты ей сказал? Спросил Сергей. Она ведь всем разболтает.
И хорошо.
Чем больше знают, тем лучше.
Не ты ведь кого-то шлепнуть собираешься, а тебя. Чего тебе опасаться?
А если до тех козлов дойдет, что все знают, то, может, поопасяться.
В длинном коридоре Сергей с помощью Кривули рассказал об угрозах убийством еще двум знакомым. Потом Вовчик сделал ему короткий расслабляющий массаж и прошептал, наклонившись к самому уху. «Сейчас выходишь. Ни с кем больше не базаришь. Идешь по соляному спуску на набережную, садишься на скамейку и ждешь меня. Понял?» Он умел говорить очень убедительно и доходчиво.
«Понял»,
— ответил каратист почему-то тоже шепотом. Алекс взял со стоянки свою древнюю копейку, на которую в последнее время не ездил, чтобы не тратиться на бензин. Сумку он поставил там, где сказал Кривуля, пистолет сунул за пояс и прикрыл выпущенной из брюк рубашкой. По собственной инициативе застелил заднее сиденье разрезанным полиэтиленовым мешком. Точно в назначенное время он подъехал к условленному месту. Вовчик наверняка выйдет через свою дверь, прочешет сквозняком через парк и никем не замеченный сядет в машину, как в крутой киношке. Происходящее нравилось Алексу все больше и больше. Это не торговля овощами с постоянными унижениями от шефа. Пистолет холодил живот и вселял чувство уверенности. Сейчас он не боялся никого. И то, что должно было произойти, его не страшило. В конце концов, жизнь делала новую петлю, и эта новизна обещала крутые перемены. Между деревьями показался Кривуля. Каратист ждал, где и было сказано. Он сунулся к передней двери, но Алекс покачал головой.
«Там замок барахлит. Садись назад».
«Куда мы едем?» Едва ввалившись в салон, сразу же спросил он. «До стрелки час. Чего делать будем?»
«Не мандражируй», — спокойно произнес Кривуля.
«Лучше поздоровайся с Алексом».
«Здорово, братан», —
послушно сказал тот. Алекс понял, что он выполнит и другие указания Кривули.
«Твоим кентам стрелка уже перебита. Сейчас выйдем на левый берег, встретимся с авторитетами, они нас и разведут по понятиям. Все будет нормаль. Как ни прикидывай, мы им ни за что не должны. Наоборот, можно за наезд с них получить.
Ну их, лишь бы отстали». Каратист сразу успокоился и поудобнее устроился на сиденье.
«Чего тут такое скользкое? Пленка какая-то. Продавать тачку буду, чтоб чехлы не терлись».
Каратист добродушно рассмеялся.
«Тут такие ценные чехлы!»
Он явно ничего не подозревал. Машина въехала на мост. Внизу расстилалась покрытая рябью водная гладь, неспешно шла по течению длинная самоходка, у причальной стенки пассажирского порта стояли белые двух- и трехпалубные теплоходы. Впереди ожидала гостей зона отдыха и развлечений — пляжи, кафе, бары, пивные, Мороженицы, рестораны, сауны, бильярдные, базы отдыха, прокат лодок, катание на лошадях и десятки других больших и маленьких удовольствий на все вкусы и на любой размер кошелька, кроме, конечно, очень уж тощего. Мост закончился, и машина вывернула на левобережное шоссе. Обычно здесь дежурили гаишники, но Алекса это не тревожило. Сзади сидит Кривуля, а он знает, что делать, и в случае необходимости и его научит, как надо поступать. Сейчас он был готов выполнить любую команду товарища, и если тот крикнет «Бей!», то Алекс, не задумываясь, выхватит пистолет и поднимет стрельбу. Такое состояние удивляло, как будто хорошо выпил или покурил плана. Через несколько километров рестораны и кафе закончились, а базы отдыха еще не начались. «Сворачивай», — сказал Кривуля. Вправо отходила хорошо укатанная грунтовка, и Алекс свернул на нее. Здесь на первый взгляд было пустынно, хотя тут и там просвечивали сквозь не успевшую загустеть листву вроде бы пустые машины. «Сплошное порево», — с завистью сказал каратист, и нельзя сказать, чтобы он здорово ошибался. Раскачиваясь на ухабах, Копейка приблизилась к озеру и принялась объезжать его. Когда-то здесь был песчаный карьер, потом котлован наполнили водой многочисленные ключи. Озеро получилось холодным и очень глубоким. «Давай вот сюда!» Алекс снова повернул руль вправо и, подъехав почти к самому берегу, остановился. Сердце у него оглушительно забилось, почти выскакивая из груди, скорее бы. «Мы первые!» — удивился каратист. «Ничего», — ответил Кривуля, и голос у него стал напряженным. «Давай выйдем». Алекс обеими руками вцепился в руль. «Да чего там делать? Лучше здесь посидим. Ты скажи, что им говорить. А чего у тебя в сумке?» «Удочка». Кривуля кряхтя расстегивал молнию, чтобы не бросаться в глаза. «Как так? Значит, и у них у всех удочки будут?» «Конечно. Неужели непонятно, что нельзя просто так торчать у всех на виду? А что говорить, я тебе там скажу, чтобы Алекс не слышал. Зачем ему лишний ссор в мозгах? Выходи!» «Странно это все!» Каратист открыл дверцу. Алекс вцепился в руль так, будто ждал лобового удара. Кривуля никак не мог подцепить отпиленную шейку приклада. Каратист высунул из кабины ноги и подался вперед. Кривуля ухватил, наконец, обрез и вытянул руку. Он замешкался на долю секунды. Каратист уже вставал, и вместо затылка напротив дульного среза оказалась могучая шея. Кривуля нажал спуск, обрез хлопнул. Каратист упал на колени и дико закричал. «Мочи его!» — приказал Кривуля, дергая тугой затвор. Алекс выскочил и стал обегать машину, шаря ладонью по животу, но пистолета не находил. Он провалился в штанину и застрял где-то на уровне щиколотки. Каратист вскочил и, не разбирая дороги, помчался, как раненый лось. Слышался тяжелый топот и треск ломающихся веток. Кривуля тяжело выкарабкался наружу, передернул, наконец, затвор и стал целиться. Синяя рубашка мелькала в кустарнике уже метрах в 30. Второй выстрел по сравнению с первым показался орудийным залпом, но каратист продолжал бежать. Быстро за ним, не упускать! Но ТТ намертво застрял в сужении штанины. Алекс не мог вытащить его снизу, да и бежать с такой гирей на ноге тоже не мог. «За ним пристрелю!» — Кривуля наставил на него обрез. Лицо массажиста было страшным. «Ты что, Вовчик, не надо, я сейчас!» Трясущимися руками Алекс расстегнул ремень, спустил брюки и добрался, наконец, до пистолета. Придерживая расстегнутые штаны левой рукой, он кинулся в погоню. Синей рубашки уже видно не было, но он бежал на удачу, сохраняя выбранное направление. Хотелось освободить правую руку, чтобы засупониться, но куда деть оружие? Он попытался взять его в зубы, но пистолет оказался довольно толстым и выскальзывал. Внезапно он наткнулся на мелкое болотце. Пришлось огибать его, но все равно ноги по колено оказались испачканными черной, противно пахнущей жижей. Вдруг заросли поредели и закончились. Здесь левобережье пересекала высоченная железнодорожная насыпь. Метрах в ста по ней, срываясь и падая, карабкался каратист. Алекс прицелился. Рука дрожала, мушка прыгала и не хотела совмещаться с синей фигуркой. Он подхватил рукоятку левой. Это помогло не очень сильно. К тому же свалились штаны, но он не обращал на это внимания. Расстояние явно было чересчур большим, но Алекс решил стрелять для очистки совести и отсчета перед кривулей. Три выстрела громом разорвали безмятежную тишину и эхом отразились от насыпи. Каратиста они только подхлестнули. Синяя фигурка на четвереньках достигла вершины и скрылась за гребнем. Алекс вздохнул. Он сделал все, что от него требовалось. Точнее, все, что мог. Положив пистолет на землю, он застегнул, наконец, брюки и двинулся в обратный путь. Вопреки всем виденным фильмам, ТТ не хотел держаться за поясом. Ни на животе, ни за спиной, норовя провалиться внутрь. В конце концов, Алекс зажал его в руке. Он плохо ориентировался и заплутал среди одинаковых березовых стволов и однотипного кустарника. Раздвинув очередную преграду, он наткнулся на лакированный борт какой-то иномарки. Дверцы были открыты. Совершенно голая девушка устраивалась поперек на заднем сиденье, а здоровенный бугай со спущенными до колен брюками нетерпеливо дожидался, когда она примет нужное положение. Он резко развернулся на шум, и, встретившись с ним глазами, Алекс пожалел, что не обошел эту полянку стороной. Но выражение лица у здоровяка тут же изменилось. На нем отчетливо проступил страх. — Я ничего, брат, я не при делах, — поспешно сказал он и попятился. И тут в напряженном мозгу Алекса что-то заклинило. — Что ничего, паскуда! — Подскочив, он неловко ударил бугая ногой по бедру. «Ты что, тачку на дороге поставил? Людям пройти не даешь!» «Сейчас уберу, брат, не волнуйся. Только не волнуйся, все хорошо. Я стою тихо, в твои дела не лезу. Сейчас уезжаю, если что, ментам ничего не говорю». Мозги стали на место, и Алекс бросился на утек. Только сейчас до него дошло, что пальба в зоне отдыха не могла пройти незамеченной. И сюда, наверное, несутся десятки милицейских машин. Все дороги перекрываются, вот-вот начнется прочесывание местности. Его охватила паника. Но когда он, наконец, добрался до своей копейки, кривуля спокойно стоял на коленях и рассматривал землю. «Ну что?» Как ни в чем не бывало, спросил он. «Не попал», — ответил Алекс. «Надо сваливать отсюда, вдруг менты налетят!» Кривуля встал. «Ну и что? Обрез я в воду закинул. Тут 30 метров. Хрен найдут. Пушку заверни во что-нибудь и сунь в дупло. Вон, видишь, кривой дуб. Место приметное. Потом заберем. Только вытри ее на всякий случай». Алекс сделал то, что сказал напарник. «А чего ты на земле искал?» «Кровь смотрел. Он, когда шею зажал, из-под ладони брызнуло. Да и чувствовал я, что попал. Мало пороха оставил, вот так и получилось. Может, пробежит в горячке с километр, да копыта отбросит».
«Не похоже.
Ладно, поедем.
Доберемся до телефона, я позвоню. Никуда он не денется.
Кривуля усмехнулся и осмотрел Алекса с ног до головы.
— А ты молодец. Почти все правильно делал. Только с пушкой наборонил, но это с непривычки. Я тебе покажу, как ее носить. Вымойся в озере, да поедем, а то видок у тебя.
Через полчаса они вернулись в город. У первого же телефона-автомата Кривуля приказал остановиться. Оглянувшись и прикрывая собой диск, он набрал номер координатора. Тот оказался дома. Повезло. Некоторые сообщения не стоит передавать через пейджинговый диспетчерский центр.
«Собери всех на левый берег. За железнодорожную насыпь, район баз отдыха. Там прячется парень, рост 1,2 м, здоровый, в джинсах и синей рубашке. Кличка «Каратист». Его найти легко, он ранен в шею. Вариант — 0. Кто сделает, получит штуку баксов.
— Понято, — прилежно ответил координатор.
Вариант 0 означал ликвидацию.
Кривуля вернулся в машину, они поехали дальше. Никакого оживления милицейских патрулей не наблюдалось.
— А ты боялся, — укоризненно произнес Кривуля. — Сейчас знаешь, сколько шмаляют. Они выйдут только тогда, когда уже конкретная заява. Убитые, раненые.
И уже перед тем, как выйти из машины, спросил. — Ну и как? Понравилось тебе быть бандитом? — Да, — не задумываясь, ответил Алекс и не покривил душой. Он уже окончательно успокоилась. Бандитская жизнь оказалась веселой, интересной и почти совсем не страшной.